Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня в студии снова Борис Мигорский, и мы хотели бы рассказать о планах лекций, повествований, программ о славной Петровской эпохе, потому что мы остановились на 1704 году на боевых действиях, и, как мы с вами знаем, там на этом далеко ничего не закончилось, и, в общем-то, война шла до 1721 года, до Ништадтского мира. И вот даже в Петербурге, где все пропитано, можно сказать, Петровской эпохой, и что это главное детище Петрова и так далее, и так далее. Даже у нас в школах все-таки рассказывали только, что вот была Полтава и был Гангут. Может быть, еще что-то мы помним про взятие Нотебурга и все. Да? То есть там же было гораздо больше компаний, поэтому, Борис,
конечно,
будь добр, расскажи.
Было гораздо больше, но, собственно, будем честны, задача школьной программы не заключается в том, чтобы рассказывать все подробности каждой войны в нашей истории. Вот. Но да, мы с тобой начали разговаривать про события Северной войны, рассказали про осаду и взятие Нарвы, а дальше решили, что имеет смысл посмотреть на, скажем так, Северный фронт,
Северной забытые, войны. Забытые битвы, но как Северной войны.
Да, или там Север-Северной войны, да, поскольку про Полтаву все так или иначе знают, там Лесная, Калеш-Гангут. Но вот я предлагаю рассказать про то, что происходило вот к северу, скажем, от Невы, и начиная с Приладожья и выше. Было много чего интересного, да, там масштаб событий может быть не такой впечатляющий, как по той же Полтаве, но тем не менее это были события, которые, в общем, и привели к тому, что война оказалась Петром выиграна. Естественно, нельзя не рассказать про Выборг, близкий тебе.
Угу. Причем два раза.
Да, Петр все делал основательно из двух раз. Нарву два раза брали, Выборг тоже брали два раза. Первый раз это было в 1706 году в октябре. Компания, прям скажем, не задалась, поэтому пришлось идти второй раз в 1710 году. Эта осада была успешная. Довольно много связано таких героических эпизодов с походами на Выборг. Если говорить про первую кампанию выборгскую, это октябрь 1706 года, то ну, в плане осады там ничего выдающегося не произошло, а зато там был впечатляющий морской абордажный бой.
Когда шел караван
во главе, Выборг? Да, во главе с преображенским сержантом Щепотевым. И 45 бомбардирами и гренадерами, которые сели в лодки для того, чтобы атаковать купеческие суда. Но ночью в тумане они атаковали вовсе не купеческие суда. Ну вот расскажем, что из этого получилось, кто в этом участвовал и как сложились судьбы участников этого боя во всех смыслах примечательного. Если говорить о 2010 годе, то, в принципе, сама осада началась с... Небывалым его нельзя назвать, но, тем не менее, примечательного ледового перехода по льду Финского залива с острова Котлин, да, с будущего Кронштадта, ну, собственно, на северный берег Финского залива под Выборг.
Правильно ли я понимаю, что там наши, как всегда, сделали военную хитрость, применили и встали со стороны замка основные батареи, а не со стороны рогатой крепости, где были современные сооружения?
Ну, собственно, да, потому что именно таким образом мы извлекли уроки из неудачной осады первой 1706 года, да, когда почему-то, подойдя к крепости, не знали, каково расположение укрепления крепости, да, вынуждены были атаковать самый укрепленный фронт. Ну, из этого ничего не получилось. Да, этим ледовым переходом, просто одним своим появлением на берегу, получилось, что Выборг отрезали от Финляндии и от шведской и финляндской армии, которая маневрировала в регионе. Вот, это было одно такое примечательное событие, а второе – это подход основных сил во главе с Петром, опять же, с Котлина, но уже с открытием навигации. Это была во многом авантюра, но, как много у Петра, авантюра гениальная и в итоге успешная. Они оставили свои воспоминания и участники, и иностранные очевидцы, да, там довольно много интересного. Вот,
так то что... есть у нас два Выборга ожидается, это две отдельных, или
ну,
мы
посмотрим,
это
да, посмотрим,
как пойдет.
Фактуры, в общем, довольно много, потом Карельский перешейк, как известно, он, если с запада контролируется Выборгом, то восточная часть Карельского перешейка контролируется тем, что сегодня называется Приозерск, под шведами это называлось Кексгольм, в новгородское время это была Карела. Да?
По-фински Кякисалми.
Кякисалми, да. И да, в 1710 году, когда взяли Выборг, также была операция по захвату Кексгольма. Ну, прямо скажем, это была не очень большая крепость, к ней был отряжен не очень большой осадный корпус, и боевые действия там были не такие впечатляющие, но там, тем не менее, было довольно много интересного. Об обороне Кексгольма со шведской стороны сохранился журнал обороны, который вел непосредственно комендант крепости, и он описывал много подробностей, которые прям позволяют рассмотреть детали того, как он управлял солдатами гарнизона, что на них сыпалось сверху. Очень много интересного.
Да, но опять же, давай, может быть, все-таки сделаем ремарку, что крепость, которую сейчас видят гости города Приозерска славного, она тогда была окружена водой, да, то есть
то, что сейчас. И то, что мы сегодня знаем как Карела, это небольшой, собственно, русский средневековый замок, а по другую сторону через протоку был гораздо более обширный город, окруженный бастионами,
да,
уже шведского,
да, то есть
времени.
То, что мы сейчас видим, это совсем не то, что штурмовали
осаждали,
русские,
да,
войска, осаждали, да, в 1710 году тоже, и опять же, что все это было под водой.
Совершенно верно.
Понижение уровня воды в Оксе, это у нас, собственно, 1817. Там несколько, там же два раза меняли русло в Оксе.
Ну да, где там в Лосево взорвали
пороги. Ну, сначала сделали случайно реку Бурную, а потом еще в Лосево взорвали пороги. То есть,
да,
там, можно сказать, первые рукотворные экологические катастрофы в наших,
да,
местах. Это,
да,
именно еще вот во времена как раз Великого княжества Финляндского,
да,
в 19
веке. Вот. Ну и помимо того, что происходило, собственно, вокруг крупнейших крепостей этого района, вполне себе малая война велась на всей территории Карельского перешейка. Партизанские отряды, ну, партизанские в том смысле слова, потому что это не партизаны, как вооруженный народ, который по лесам борются с оккупантами, это партии, то есть отряды регулярных войск, которые действуют отдельно от основной армии. Так вот, такие отряды активно отправлялись как с нашей стороны, из Петербурга на север, в сторону Выборга и Кексгольма, так же и с шведской стороны приходили отряды, которые, в общем, вполне себе совершали диверсионные действия против петровских войск. А об этом тоже есть воспоминания участников, довольно интересные.
Но, насколько я помню, они дошли только до района Сестрорецка, то есть под стенами строящейся Петропавловской крепости и под стенами строящегося Петербурга они не появились.
Еще как появились.
Появились, да,
ещё
то есть там шведский спецназ, шведский диверсионный. То есть...
Ну, там были отдельные партии, и, собственно, корпус генерала Майделя подходил как минимум дважды к Петербургу. Это были довольно волнующие моменты для российской администрации.
Вот это, кстати, было бы интересно, потому что об этом-то как-то не говорится, потому что даже если, ну, вот, на курсах экскурсоводов города Санкт-Петербурга же говорится, что Петропавловская крепость, она никогда не принимала участия в никаких боевых действиях и никогда не осаждалась. И
но вообще... это правда, ну просто шведы не подходили непосредственно под пушки Петропавловской крепости, но к тому, что сегодня является Петербургом...
Ну, это понятно, потому что город вырос вообще, он
Зеленоградская
включает и много чего еще.
Выходили на Выборгскую сторону, да, там в район Литейного моста, то есть вполне себе шведы были... Не говоря о том, что они даже в какой-то момент...
Нейншанс хотели заново...
Они, собственно, да, они вошли в разрушенный Нейншанс, да, в 2004 году, но как бы потом ушли ни с чем.
Ну, да, но это как всегда к вопросу о том, что зайти-то можно, а потом вопрос, что все будут есть.
Ну, да, да, да.
Да, то есть, как снабжать армию.
Да.
Я так понимаю, что в 1706 году под Выборгом тоже была именно проблема, что не подготовились к продолжительной осаде, и просто
ну,
кончился провиант.
Да, и начали осаду, в принципе, поздно. Вот, так что там много нюансов, связанных с логистикой. Да. Как известно, логистика – это
да, как всегда.
Частенько гораздо более важно, чем любые…
Чем тактика, стратегия,
да, 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 да.
Оружие. превосходство численное и так далее.
Да. Но, тем не менее, да, нам интересны какие-то боевые эпизоды. Угу. И здесь нужно рассказать о том, что, в принципе, район Приладожья...
Вообще забытый фронт.
Южные, и восточные, и западные, и северные берега Ладожского озера, они вполне себе были ареной серьезных боевых действий, опять же, скорее так, в рамках малой войны, поскольку там действовали небольшие отряды, но это были достаточно серьезные столкновения, очень мало кому известные.
Вообще забытые.
Да. Поэтому, когда мы будем рассказывать об этих эпизодах, я постараюсь привлечь самые свежие исследования коллег, историков, которые занимаются этим регионом, этим периодом, но могу сказать, что вот наше знание о предмете меняется буквально на глазах. Мы с тобой рассказывали о осаде Нарвы 1704 года, ну и, в принципе, вот в своей книге «Ремарш Петра Великого» я более-менее разобрал всю военную историю 1704 года, что за днем происходило на разных театрах Северной войны.
Что на тот момент тебе было известно,
да,
на основе,
я думал, что
открытых источников
я
или источников, введённых.
Всё знаю, оборот, да, да, на основании тех источников, которые я на тот момент поднял, но, как известно, никогда не нужно считать, что ты уже все знаешь, потому что вот буквально неделю назад, благодаря одному из шведских коллег, стало известно бой, который происходил на восточном берегу Ладожского озера, о котором мы ничего не знали по отечественным источникам, но о котором сохранилось несколько шведских источников, и они рисуют удивительную картину. Ну, понятно, что если это шведская победная реляция, то понятно, что там были тысячи
там
побед.
Все преувеличено,
да,
конечно.
Но, тем не менее, если мы подойдем критически, то все равно довольно много интересных нюансов мы там увидим, и да, об этом тоже расскажем.
Я так понимаю, это район Погранкондуш современных.
Ну, что ж ты все рассказываешь?
Да, ну, неважно, неважно. Там, а были ли какие-то морские действия на Ладоге? То есть у шведов что-то было вообще морское?
У шведов была Ладожская озерная флотилия, которая более или менее успешно сражалась с русскими частями, которые пытались воевать на озере на небольших лодках. Вот. Ну а дальше, естественно, если мы говорим о Выборге и Финляндии, да, то это Гангутское сражение, которое, ну, прям скажем, хорошо известно, в первую очередь благодаря замечательным работам Павла Александровича Кротова, нашего основного специалиста по Петровской военной истории, автора монографии по Полтавскому сражению, по Гангутскому сражению. Так вот, Гангут, в общем, достаточно хорошо известен. Здесь про него, про это сражение сложно рассказать что-то совсем новое.
Но у нас же задача именно не там срывать покровы и не говорить, что там нам все врали, и на самом-то деле все было иначе. Нет, наша задача скорее популяризация истории, потому что, наверное, ну, ты явно можешь рассказать нечто большее, чем то, что написано в Википедии.
Надеюсь.
Да не, ну там много же интересного всего об этом сражении.
Но если говорить про галерные сражения, то помимо непосредственно Гангута, который широко известен, да, можно поднять несколько боевых эпизодов, связанных с действиями галер до Гангутского сражения, а, собственно, когда наши только учились пользоваться галерами вот в такой шхерной войне. И, на мой взгляд, гораздо более впечатляющее и по самому ходу сражения, и по драматизму, и по результатам – это сражение при Гренгаме, это уже 1720 год, это Аландские острова.
Уже занавес войны, можно сказать.
Да. Это эпическое сражение даже по дерзости, которую проявил русский командующий Михаил Михайлович Голицын, по тому напору, который продемонстрировали русские солдаты, которые с галер штурмовали шведские артиллерийские корабли. Ну и помимо всего прочего, сражение, история... Историография Гренгамского сражения, она нам дает замечательный пример того, что да, нужно вот известная поговорка «доверяй, но проверяй», она вот ровно предназначена для исследователей, которые должны перепроверять свои источники, прежде чем что-либо выдавать в публикации, потому что для шведов, это сражение при Грингаме, они используют другое название в историографии, сражение при Ледзунте, но это тоже название пролива в том районе. И они говорят, что да, русские, конечно, победили, но при этом у них там из 60 галер 40 было сожжено, и так пострадали от нашего героического шведского сопротивления, что, значит, это была для русских первая победа. Ну и вот
очень, а в результате получается,
очень, очень забавная было. История получается, если раскрутить все источники назад, какие источники использовали шведы, да, и что выясняется
в результате. Не будем выдавать всю интригу, но тем не менее, да, я думаю, Грингам вообще никто не знает у нас, так вот он такой не раскрученный особо,
ну, да, речь
в отличие от Гангута, там, Полтавы, там, того же самого взятия Орешка, взятия Нейншанса и даже Выборга второго. Потому что про первые-то как-то не очень говорят. Да. А вот на Ладоге там что-то было такое выдающееся? Или действительно какие-то стычки
маленькие? Ну, на Ладоге были такие стычки помельче, были рейды через границу, собственно, вот нападение шведов, наши походы, там, в частности, опять же, ледовый поход отряда Петра Матвеевича Апраксина через льды Ладожского озера к Сартовале, и, собственно, сожжение... Сортовалы, вот. Но если, ну, скажем, это все такие действия не очень масштабные, а когда
тем не менее,
после взятия Выборга, да, перешли уже к занятию Финляндии, вот там действительно действовала достаточно мощная русская армия, собственно, и шведская армия,
ну, понятно,
противостояла, что... да, и там несколько крупных сражений, в которых, опять же, отличился князь Голицын.
Ну, да, классика.
Один из, ну, на мой взгляд, пожалуй, самый выдающийся русский, природный русский генерал Петровского времени. Он прям был молодец. Вот. Одно из сражений, первое хронологически, это осень 1713 года в Финляндии при реке Пелкина. Ну, во всяком случае, в русской историографии оно звучит
так. Пелкина, наверное, по-фински, но неважно, похоже, да.
Сухопутное сражение, но там русские солдаты гребли на плотах, форсировали реку вброд, очень много интересного. Следом за ним, буквально через несколько месяцев, в феврале 1714 года, зимнее сражение, а в принципе тогда летом воевали гораздо чаще, чем зимой, сражений прямо вот в снегах, их было довольно немного. Это одно из них – сражение при Напуе. Это современное финское название места. У этого же места есть еще ряд названий, одни из которых шведские, другие финские, а есть еще название, которое прижилось в отечественных документах, но которое вообще никак не соотносится ни с финскими, ни с русскими документами. В общем, да, сражение при Напуе. Про него ходит какая-то байка в интернете по поводу того, что Голицын приходил, приказал ходить солдатам туда-сюда, чтобы утаптывать снег.
На самом деле, по-моему, он там три раза...
Или шведов он как-то подпускал,
да-да-да, это, по-моему, в Википедии снег. Где-то там написано. Да-да. Ну, вот как было на самом деле, на основе источников надо бы рассказать. А это именно же Голицын когда-то вот при первых сражениях на Неве, когда они там стояли под стенами...
Натебурга, собственно,
Натебурга, да, когда за ними прислали лодки... чтобы их забрать обратно, он оттолкнул их обратно и сказал, что
мы теперь... Передай царю, я теперь не царев, а богов.
Да, то есть я теперь уже не в его власти.
Да. Но опять же, это из разряда таких, скорее, исторических анекдотов, но да, факт в том, что Голицын, он был героем штурма Натебурга и, собственно, основным действующим лицом.
Слушай, я думаю, что все-таки имеет смысл и про Нейншанса, и про Натебург тоже рассказать, потому что они как-то не очень на слуху у тоже у современного зрителя. Но, может быть, одной лекции дать вот именно как бы вот основание Петербурга и то, что этому предшествовало.
Хорошо.
Кстати, вот по поводу этого периода шведы утверждают, что река Нева и две крепости Нейншанс и Натебург – это была их стратегическая оборонительная линия, грубо говоря, против России в то время.
Да.
В Гатчине, как это ни странно, есть некое сооружение, некая башня, сложенная из известняка, и местные краеведы там всячески продвигают версию или активно очень обсуждают, что, наверное, это что-то шведское. Ты что-то слышал об этом?
Ну, можешь как-то откомментировать? Земляные укрепления, они известны, да, там и в Павловске, насколько я знаю, что-то есть. Про Гатчину сейчас уверенности не скажу, но я могу сказать, что сложенной из известняка башни на территории, собственно, Ингерманландии, а это печи для обжига извести, которые в 18-19 веке строили для того, чтобы для строительства Петербурга нужно было много извести. Она делается путем пережигания известнякового камня. Вот эти башни строились ровно для этого.
То есть это промышленный объект, а не
оборонный. Промышленный объект уже, да, после,
и более поздний, после получается.
Войны, да, совершенно верно.
Это замечательно.
Вот. В Финляндии после всех побед русской армии оставалось еще немного крепостей, которые так или иначе нужно было взять.
Совсем немного, да.
Да. Вот. В 14-м году уже взяли крепость Нейшлотта, Лавенлина, Саванлина, современный город.
Да, кстати, на гравюрах, которые, ну, даже не гравюрах, а изображениях этого замка, который есть в Национальном музее Финляндии, там видно, что там 5 башен. А сейчас только 3. И вот финны утверждают, что 2 башни это наши снесли во время штурма как раз 1714 года.
Ну, там штурма-то не было, была бомбардировка. Не знаю, не знаю, насколько они там что-то снесли. Нам-то эта крепость близка тем, что ее потом модернизировал Александр Васильевич Суворов.
Да, там пристроил бастионы.
Да-да-да. Вот. И, опять же, это вот к вопросу о том, что исследователю никогда нельзя останавливаться, я в какое-то время, занимаясь довольно долго историей осад и штурмов Северной войны, думал, что вот взятие Нейшлотта в 1714 году – это для русской армии последнее взятие крепости. Оказалось, нет.
Окаяние. Да.
Оказалось, нет, потому что еще одна шведская крепость в Финляндии, Каяна-Борг, была взята, собственно, тоже зимой 1716 года. Ее в результате взорвали.
Ну, это сейчас такой, по-моему, большой фестиваль, когда они заново там делают мега-фейерверк, якобы взрыв крепости.
Да.
Но есть, по-моему, замечательное ее изображение в Национальном архиве Финляндии. То есть, по крайней мере, я их оттуда скачивал. Такая была красивая, действительно маленькая крепость очень.
Ну, да, да, теперь через нее мост проходит.
Да.
Вот. Финляндию захватили. Причем временно, потому что у Петра никогда не было идеи присоединять Финляндию к России. Собственно, Финляндия была нужна Петру для того, чтобы потом шведы легче поддавались на переговоры.
То есть, вот то, что в интернете тоже ходит эта цитата из письма Петра Меньшикову, что…
Чтобы шея легче гнулась.
Да, чтобы шея легче гнулась. То есть, она подтверждается, это не фейк какой-то?
Ну, нет.
А, ну, замечательно. То есть, взятие Финляндии временно – это был козырь Петра на переговорах со Швецией. Да, то есть, он не планировал ее как бы прибрать к рукам.
Нет,
то есть, он считал, что достаточно вот этой линии Выборг-Кексгольм.
Да, да, совершенно
верно. И все.
Но на этом-то война не закончилась. Переносили войну на непосредственно территорию противника, уже на скандинавский полуостров. И стоит рассказать о наших десантах на шведское побережье. В основном это было такое в чистом виде принуждение к миру. То есть, у шведов явно уже не было ни сил, ни средств для того, чтобы продолжать войну. Да, была надежда на английский флот, который в какой-то момент был отправлен для того, чтобы в случае чего оказать поддержку именно шведской стороне. Но и даже в этих условиях случилась наша победа при Грингаме. Наши десанты, они занимались тем, что подрывали оставшуюся экономическую мощь шведского королевства, но при этом там же произошло последнее, пожалуй, относительно крупное сухопутное столкновение русских и шведских войск, сражение при Стекетзунд, такой пролив на подходе к Стокгольму.
Да, то есть, я так понимаю, высаживались-то прямо вот, чтобы это уже угрожать, демонстрировать угрозу столице.
Да, демонстрировать. Естественно, для шведов это в чистом виде ситуация враг у ворот. Для нас это была, для русского командования это была в чистом виде высадка такая разведывательного характера, не было никакой задачи, главное, не было силы и средств для того,
чтобы брать столицу,
атаковать большой город. Но, тем не менее, довольно интересное сражение с интересным набором источников. Мне удалось найти какие-то вещи, которые раньше известны не были, другие исследователи этим тоже занимались, обо всем постараюсь подробно рассказать.
Вот, то есть, получается, у нас набор, Нева, обзорно, да, потому что ты так очень интересно начал рассказывать по поводу осады Нотебурга, о том, что там что все-таки стены были не снесены полностью, и как они там должны были выходить через эти ворота, которые были завалены. Это как раз вот когда мы говорили об обычаях осадной войны, да. То есть это все очень интересно. То есть, как бы мы сказали, надо бы уже рассказать историю до конца.
Хорошо.
Про Нотебург, про Нейншанс. Это, наверное, первое. Затем 1706 год и 1710 – это у нас Выборг. Вторая Алексия. Третья у нас получается Кексгольм.
Кексгольм с окрестностями.
А потом четвертая – это Приладожье.
Ну, посмотрим. Купим Кексгольму.
Да, потому что все равно более-менее один и тот же регион. И потом у нас Финляндия. И, собственно, Грингам – это отдельная история, как я понимаю, отдельная лекция, да, и потом наши десанты в Швеции.
Высадки в Швеции, да, совершенно верно.
Ну, да, кстати, по поводу НАПО, там же очень интересный момент, что несмотря на то, что там, в общем-то, шведов вынесли, и в основном пострадали, это, как всегда, финны, то есть местное ополчение, как всегда, там полегло все, но даже несмотря на то, что сражение проиграно, все равно там, в 19 веке, когда уже появлялся вот финский национализм и финское национальное самосознание, они все равно это же раскрутили как там, рождение, чуть ли не рождение нации финской.
Ну да, для них это большое дело. Мы с друзьями-реконструкторами ездили на мероприятие, собственно, в НАПУ, и там, да, местное население все это очень помнит, эта память поддерживается, там есть памятники.
Ну да, все-таки это к вопросу о том, что Финляндия страна маленькая по населению, да, народ маленький, и вот все эти легенды, они все-таки как-то передавались из одного поколения в другое. И там даже, кстати, вот в Хельсинки я встречался с реконструктором, правда, уже следующей большой войны на территории Финляндии, 1808-1809 год, да, это война, которая по-шведски называется «Finlandskrieg», по-английски «War of Finland», по-фински «Suomensota», и поэтому все, вот, глядя на эти названия, особенно «War of Finland», начинают переводить на русский как «Финская война», и начинают просто забоить, потому что не понимают. Вроде «Финская война» же была в 39-40 году и в 20 веке, а тут какой-то 19 век. Ну так вот, там выходит какой-то финн, причем вот одетый, по-моему, то ли на шведского солдата, то ли на финского ополченца, и что-то мы с ним разговорились. Вот, и он говорит, что русские мой хутор сожгли в 1808 году, поэтому я до сих пор воюю 200 лет спустя. То есть, соответственно, у них тоже вот такая местечковая память очень и очень большая.
Да и пожалуйста.
Наверное, да, это понятно, что, наверное, это самое большое событие, которое вообще случилось за последние 1000 лет на этом хуторе, в этой местности. Поэтому как же это не вспомнить, как же это не сделать какой-то туристической достопримечательностью или каким-то магнитом для туристов. И с другой стороны, наверное, нужно будет еще раз подчеркнуть обычаи войны того времени, потому что по-фински вот эти боевые действия на территории современной Финляндии называются «Исо-виха», «Исо-большой», «Виха» – ненависть, гнев, там,
большое
злоб.
Лихолетие.
Да, большое лихолетие. Вот, то есть, возможный перевод – это «великий гнев Господень», да, что Господь вот нас наказал, Господь на нас прогневался за что-то, то есть, вот наслал войну.
Ну да, собственно, разговор о малой войне на территории Карелии и Финляндии, он неизбежно приводит нас к тому, какими методами велась эта самая малая война, что считалось допустимым.
Да. Причем, я так понимаю, обеими сторонами, да? То есть...
Ну, обеими сторонами, несомненно, у русской стороны это просто получалось гораздо лучше, вот, ну, да, там есть о чем рассказать.
Вот, то есть, что это не было какая-то там врожденная жестокость режима восточного тирана и деспота, это было так более-менее, ну, так...
Ну, сложно сказать, но, во всяком случае, как умели, так и занимались войной.
Но...
По современным меркам это, несомненно, все одно большое военное преступление.
Но принцип историзма давайте не будем забывать, что современные нормы морали нельзя применять к 18 веку. Да, потому что, вот, извините, в Монголии там стоят памятники Чингисхану, а человек там просто всех вынес, вообще там сжигал города полностью.
Ну, для Монголии это просто свой
национальный герой. Да, национальный герой, да, как и Наполеон для Франции.
У нас не ставят памятников Чингисхану.
Нет, но опять же, если посмотреть с современной точки зрения, тоже тиран, злодей и вообще диктатор.
Ну, в общем, да, поговорить о методах ведения войны.
Это очень важно, потому что, мне кажется, сейчас вот очень сильно Финляндия напирает, что типа вот пришли русские, там все сожгли, там все вынесли, как всегда.
Да.
Блин.
Да, да.
Да, но именно что это не было каким-то что-то из ряда вон выходящее для того периода.
Наверное.
То есть у нас же есть примеры такого же производимого армиями других сторон в 18 веке. Есть, да, есть, то есть, есть. Тут
да.
Это, да, то есть, мне кажется, очень важно поговорить о том, что нормально и что ненормально было в рамках.
В той степени, в которой мы об этом можем судить, да, по сохранившимся источникам.
Да,
потому
да,
что, грубо говоря, зверство иностранных армий на территории России в разные периоды, они могут быть задокументированы гораздо хуже. Аналогичные действия нашей армии на территории противника часто остаются зафиксированными гораздо лучше в источниках с той стороны.
Даже в 18 веке.
Да, да.
То есть, вот такой, наверное, цикл лекций у нас, уважаемые зрители, будет в осенний, зимний, весенний период. То есть, наверное,
К маю, может быть, управимся.
То есть, вот такой вот анонс лекции, который у нас будет. Действительно, тем, кто не занимался Петровской эпохой, наверное, будет очень интересно узнать именно о том, что была не только Полтава и Гангут, да, даже Гангут-то, может быть, не все хорошо знают, вот, а что было огромное количество сражений, в которых шведская армия терпела одно поражение за другим, по большому счету, и в результате действительно все закончилось нашими десантами около Стокгольма, шведской столицы, и заключением Ништадтского мирного договора. Ну и как подвязающийся на стезе истории в Выборгском районе, хотел бы также сказать, что до сих пор и в России, и в Финляндии остались пограничные знаки Ништадтского мира. По-моему, если правильно, в 1722 год прошла комиссия совместная российско-шведская, и вот эти пограничные знаки везде поставила. То есть, это были не столбы, как у нас сейчас между Россией и Финляндией, а это были знаки, которые на скалах, на огромных валунах наносились, и, соответственно, они до сих пор сохранились, они видны и в Финляндии, и в России. То есть, вот эта граница Петра Великого, она не полностью совпадает с границей 1940 года, которая сейчас является госграницей между Российской Федерацией и Финляндской Республикой. Вот. Но это все планы именно
долгосрочные,
это планы видеовыступлений, а 20 октября на фестивале «Цифровая история» будет возможность пообщаться с Борисом и членами его замечательного реконструкторского клуба «Преображенский полк 1709 вживую. Борис, расскажи, что вы там будете представлять, то есть о чем можно будет пообщаться?
На выступлениях подобного рода мы стараемся показать как можно больше предметов обмундирования, снаряжения, вооружения, каких-то бытовых мелочей, из которых, собственно, складывается образ, ну, скажем, русского солдата Петровского времени. Ну, потому что одно дело там прочитать в книжке или там посмотреть картинку, другое дело все это потрогать, взвесить и там посмотреть, как это работает. У нас довольно много разных мелочей, касающихся именно к воинскому быту и к быту вообще Петровского времени, которые довольно интересны. Мундир, да, у вас будет уникальная возможность спросить в тысячный раз, не жарко ли вам в этом. Да, нам жарко в этом. Не тяжело ли? Да, тяжеловато. Вот можете взвесить кремнёвое ружье, посмотреть, насколько это... Посмотреть, что такое заряжание мушкета или фузеи. Почему оно, это ружье кремнёвое, а не дай бог, кремниевое.
Силиконовое.
Да. Почему пистолет – это ударное оружие в большей части случаев, а не стрелковое. Ну, то есть, потрогать все это руками гораздо интереснее. Ну, естественно, мы объясняем, показываем принципы действия. Если позволит пространство, да, мы можем показать какие-то тактические нюансы.
Построение, перестроение.
Ну, да, из трех человек построение, то еще получится. Но, во всяком случае, объяснить, да, кто за кем стоял и почему стояли так или иначе, вполне можно. А, может быть, напишем на кого-нибудь челобитную.
Угу. У нас есть специальный писарь. То есть у вас будет походная писарь. Канцелярия?
Да, походная канцелярия со своим писарем, который пишет вот прям скорописи 18 века. Кроме Петра, никто этого прочитать не сможет.
Понятно, здорово. А там будут, наверное, твои книги. Кстати, первая книга-то уже, так понимаю, «Реванш Петра Великого» уже все разошлась.
Да, насколько я понимаю, разошлась. Но
ну, если... поздравляю, надо печатать еще один тираж. А вот «Осады»…
А «Осады штурма Северной войны» вот. Дальше есть, я, наверное, привезу к этому.
Да, почитаю. Уважаемые зрители, вот кто пойдет на фестиваль 20 октября, вот прям подходите к Борису и берите автограф прямо вот на месте. Фотографируйтесь, да, то есть, я так понимаю, можно будет фотографироваться.
Да, конечно.
А у вас будет какой-то набор, который можно надеть на себя? Ну, помимо треуголки, разумеется.
Ну, придумаем что-нибудь.
Ну, плащ какой-нибудь может быть просто сверху, да, то есть, можно будет и фотографироваться с этим всем. А солдатиков какие-нибудь принесете?
Принесем.
Оловянных на продажу?
Принесем.
Вот, то есть, для детей будет что-то интересное. Кстати, а вот если сходить в наши императорские дворцы... Под Петербургом, то там, по-моему, в Большом Екатерининском дворце в Пушкине можно увидеть детское оружие и детскую форму для великих
князей
или просто князей, да, потому что их учили же воинскому делу уже прямо с детства.
Ну, или как минимум рисовали их парадные портреты в таком виде.
Да-да-да. У вас есть какой-то набор для детей, что-нибудь такое, чтобы он мог в руки взять и не упал сразу с этим мушкетом?
Ну, да, у нас есть набор деревянных фузей.
О, замечательно. То есть
с другой стороны, они более-менее полноразмерные, поэтому, ну, если к нам приходит совсем маленький рекрут, мы ему помогаем держать эту штуку.
А, замечательно. Хорошо. А вот, кстати, вот в Петровское это время была эта традиция, которая была уже во второй половине 19 века, что ребенка надо одеть в мундир, его там... чуть не сказал, сфотографировать, написать портрет.
Да.
То есть это было все или же это еще?
Ну, нет, это по традиции только складывалось, потому что, в принципе, при Петре уже ближе к концу царствования, да, во-первых, сложилась эта традиция записывать малолетних дворян в полк.
Еще до рождения,
как ну, мы помним, там, или при рождении, дочки. Да, там.
Да-да.
Вот это уже расцвело пышным светом уже в послепетровское время.
Угу.
А, ну, и что касается портретов, то портретов тогда, к сожалению, в России писали крайне мало.
Да, кстати, они же только появлялись вообще, да, да, это назывались это парсуна, вот там, если я правильно
ну,
помню.
Ну, парсуна – это да, 17-вечное название, а вот в петровское время портретов, их, слава богу, все-таки достаточно, но не так много, и, скажем, далеко даже не все генералы имеют портреты сохранившиеся, поэтому что говорить о простых офицерах?
Ну, то есть, просто живописцев тогда еще было недостаточно, как я понимаю. Академии художеств у нас только
при Екатерине. Ну, своих живописцев, да, не было. Иностранные художники, которые приезжали, работали на заказ, да, они в основном обслуживали самых важных заказчиков. Это, соответственно, Петр Меньшиков,
ну, там
Строгановы, еще, да.
Да, там пара-тройка кланов да, аристократических, да, и да. Все. Вот, так что... Уважаемые зрители, 20 октября гостиница «Санкт-Петербург». Вы сможете задать любые интересующие вас вопросы о Петровской эпохе. Помимо в тысячный раз того, насколько это удобно, насколько это жарко, насколько это холодно.
В общем, и так все далее. Расскажем, ни о чем не утаим.
Да, и, конечно, будет возможность приобрести книги уважаемого Бориса с автографом, пообщаться с автором, задать вопросы по источникам, те, кто глубоко этой темой интересуется. Так что 20 числа будьте обязательно в гостинице «Санкт-Петербург» на форуме «Цифровая история». Я там тоже буду, но я, как всегда, по 20 веку и по пропаганде.
Отлично. До встречи 20-го.
Да, до встречи. Но на этом, наверное, все. Анонс тем мы сделали. Какие-то тизеры, какие-то темы мы обозначили. И, соответственно, наверное, через месяц уже будем записывать первую передачу. Как раз, наверное, это будет вот Нева, Нейншанс на Тебург, основание Петербурга и шведские вылазки против Петербурга.
Хорошо.
Парень, я понимаю, что тебя эта тема, наверное, достала, но просто суть в том, что не все об этом вообще знают, да, и не все можно... Не все, что написано в Википедии, можно как бы, тоже воспринимать на веру, как единственный правильный источник.
Нет, вопросов нет, да, рассказанное голосом чаще воспринимается легче.
Да, у тебя еще же замечательный всегда иллюстративный материал, в общем-то.
Да, по мере возможностей, да, можно найти.
Да, так что лекции будут, а кто хочет пообщаться живьем, 20 октября все встречаемся в гостинице «Санкт-Петербург».